Коммуналка.
14 часов 8 минут в Перми, в эфире «Эхо», программа «Коммуналка». Я ее ведущая Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Мария Зоева. Ну а в гостях у нас наш постоянный эксперт, председатель Совета Ассоциации ТЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин. Саша, добрый день.
Здравствуйте. Только у нас не совет, а правление.
Простите, председатель правления.
Это,
да?
Это небольшое преступление.
И на сайте мы так выставили, но исправим. Напоминаю, что у нас с нами можно связаться пока посредством сообщений по ICQ, то есть ваши вопросы, реплики мы принимаем по номеру 404-582-017. Также работает ссылочка на сайте «Задать вопросы». Вы можете сюда нам кидать вопросы. Я периодически буду заходить на сайт и обновлять. Уже есть у нас вопрос на сайте. Но встречаемся мы с вами все по поводам, по которым, ну, я бы так сказала, вы, имеется в виду ассоциация ТЖ и вообще ТЖ, входящие в вашу ассоциацию, такими, знаете, являетесь ньюсмейкерами, что ли. Да, потому что вот прошел суд, например, 8 сентября, я правильно понимаю, который ваши требования по тарифам 2009-2011 годов, когда вы, значит, пытались доказать необоснованность тарифов за этот период, в общем-то, все, зарубили на корню.
Но еще не совсем так.
Не совсем так. Хорошо, давайте как на самом деле?
Дело в том, что напомним историю этого вопроса. В свое время эксперты, даже не ассоциации, а Союз защиты пермяков, такая организация, да, она тоже входит в ассоциацию, рекомендовали депутатам законодательного собрания еще прошлого созыва, еще не этого, а не проверить ли тарифы на предмет экономической обоснованности. Ну, сами депутаты этого сделать не могут, то есть они не обладают соответствующими познаниями, поэтому они поручили это контрольно-счетной палате. Палата полтора года этот вопрос исследовала, за это время сменился уже состав депутатов и уже забыли об этом поручении, а тут, как говорится, пришел человек с выполненным заданием и говорит: слушайте, а мы ведь проверили. Вот. И тарифы все...
В марте 2012 года.
Да, в марте 2012 года. И тарифы-то так-то все завышены. Вот. У нас поменялся губернатор, конечно, не вследствие этого, да, отчета, а вот просто вследствие того, что он исчерпал лимит доверия населения, появился новый губернатор Басаргин. Вот, и к этому губернатору обратилась и прокуратура, и наша организация, уже ассоциация, да, с требованием перерасчитать тариф. Ну, ответ внятного никакого мы не услышали. Ну, то есть мы потом услышали через год внятный ответ, когда губернатор назвал решение, отменяющее первое тарифное дело, неправильным, да?
И что мы сделали?
По половине 2012 года. Вот. А тогда мы внятного ответа никакой не услышали.
Надо было разобраться.
Конечно, надо было разобраться, тем более, что он министр ЖКХ всея Руси, так-то. Вот, то есть он был в этой теме, должен был быть как рыба в воде, но он не разобрался. Вообще невнятность – это стиль нового правления, но, в общем-то, речь не об этом. Ну и тогда ассоциация обратилась в суд. Вначале по 2012 году, который был на тот момент актуален. Дело волокитили крайне долго, но к апрелю 2013 года было получено первое решение о незаконности тарифов 2012 года, после чего немедленно ассоциация обратилась, то есть немедленно, это в мае 2013 года, с требованием отменить также нормативные акты, касающиеся тарифов 2009, 2010 и 2011 года. Эти тарифы, конечно же, не действовали на тот момент, но, во-первых, ряд членов ассоциации вел спор по сумме, которую жители домов членов ассоциации должны заплатить ресурсоснабжающую организацию, и, соответственно, сумма прямо зависело от принятого тарифа. А во-вторых, в случае принятия такого решения, жители и иных домов имели право надеяться на компенсацию в случае обращения в суд. Дело это тоже начали волокитить, но значительно более виртуозно. Его прекратили спустя 3 месяца по неподсудности. Мы дошли до высшего арбитражного суда и доказали, что все нормально, его можно рассматривать в арбитражном суде. И оно было направлено на новое рассмотрение. Вот 8 сентября его прекратили во второй раз. Прекратили, это означает, что доводы о законности тарифов вообще не рассматривались в суде. Его прекратили по иным основаниям. Однако в ходе судеб... мы этого не знаем, поскольку мотивировочной части решения не возникло. И, признаться, таких оснований возникнуть не может. Довод о неподсудности...
Их вообще не будет, этих оснований?
Нет, ну, я не знаю. Я сейчас не буду подсказывать судям, что писать в мотивировочной части. Это некорректно. Пусть они уж сами напрягутся, подумают. Вот. А вообще говоря, писать-то, собственно говоря, нечего. Потому что мотив о неподсудности отметен высшей инстанцией, да? А мотив о незаинтересованности отметен 2012 годом, то есть в том, что мы же не можем быть незаинтересованы в размере тарифов в 2011 году, но заинтересованы там в 2012 году, да? Поэтому просто сложная позиция арбитражный суд, но пусть он из нее сам выпутывается. Это не наша задача. Разумеется, это решение будет обжаловаться в кассационной инстанции, поэтому с тарифами все еще не закончено 9-11 года. Но в ходе судебного обсуждения выяснился очень интересный факт. Оказывается, тарифные дела, большинство тарифных дел уничтожено региональной службой по тарифам. Совершенно официально.
Как есть справки?
Более того, они представлены в суд. То есть это не какие-то голословные утверждения, а есть акты уничтожения тарифных дел. Ну, учитывая то, что две недели назад было сообщение об обыске Федеральной службы безопасности в тарифной службе, я понимаю, что уничтожение это было в какой-то степени разумно. Потому что в тарифных делах с 2012 года нашлись такие нарушения, которые привели к отмене тарифа, но и они являются явной халатностью, если не преднамеренным злым умыслом. Что в более старых делах могло найтись, ну, просто даже страшно представить.
Что теперь, после того, как были уничтожены вот эти тарифные дела?
Ничего, их нет.
И дальше, соответственно, суды не смогут рассматривать?
Нет, это вот на суды гражданские это вообще не влияет. Дело в том, что уничтожение тарифных дел с точки зрения гражданского процесса – это минус самой тарифной службе. Ведь по существующему порядку судопроизводства сам орган, вынесший решение о тарифе, должен доказывать законность. То есть там как бы действует презумпция виновности. То есть он должен доказывать, что он законно действовал. А если он сам уничтожил улики, да, сам уничтожил свои доказательства, которые могли служить доказательством законности, да, действия, значит, у него вообще никаких доказательств получается.
А чем вообще было объяснено вот такое уничтожение документов?
Приказом Минкульта. У нас самое главное министерство – это Министерство культуры, да. Вот. И,
которое регулирует.
Главный ньюсмейкер тоже. Ну, я не знаю, что он регулирует. Вот. И тот нормативный акт, на который они ссылались, вообще никакого отношения к тарифным делам не имеет. Они могли смогли там с той же правовой силой сослаться на правила проезда в городском электротранспорте. Вот. Ну, надо что-то было сказать, они сказали. Я думаю, что вопрос уничтожения тарифных дел должен еще нуждаться в проверке правоохранительных органов. А зачем это делалось?
Ваши дальнейшие действия?
Ну, я думаю, обратимся в правоохранительные органы, пусть они посмотрят, почему ответом на проверки КСП и обыски является уничтожение доказательств по делу. Вот, но вы же понимаете, что мы живем в Российской Федерации. И большой надежды на правоохранительные органы у меня нет.
Тем не менее, после того, как вот, значит, этот процесс, вот буквально, да, когда он, 8-го, это был понедельник, вот да, вчера завершился, вот руководитель региональной службы по тарифам Пермского края Ренат Синкин заявил Коммерсанту, что цель заявителей заключалась только в одном – как можно дольше не приправлять полученные от населения деньги ресурсоснабжающим организациям. Ну и вообще на протяжении достаточно долгого времени краевые власти, вот, когда комментируют как-либо вот эти ваши процессы о тепловых тарифах, да, судебные дела, то есть ваши иски в суды, то, что вы вообще в этом участвуете, пытаетесь там чего-то добиться, то говорят как раз о том, что как раз ТСЖ, входящие в ассоциацию, пытаются, ну, не заволокить, а так сказать, ну, не платить деньги, говоря вот обычным
русским языком. Ну, конечно, они же судят по себе. То есть, как они действовали на нашем месте. То есть, они бы эти деньги бы куда-нибудь дели, а сами бы, наверное, разъехались за рубеж, как предыдущий губернатор. Ну, так, естественно, они, вероятно, судят.
Ну, вот смотрите, что...
Нет, вот смотрите, я просто объясню, каким образом устроены товарищи-то собственников жилья, может, кто-то не знает.
Давайте мы сейчас переключимся на рекламу, буквально небольшой рекламный момент, и вернемся в эту студию.
Коммуналка.
14:20. Продолжаем программу «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобыс. В гостях у нас наш постоянный эксперт Александр Зотин. Остановились мы на том, что...
На моральном облике вот, членов правительства.
Нет, я немножечко для слушателей. Может быть, знаете, вот когда мы говорим про суды, и вот эти вот судебные процессы, возможно, люди, которые не отслеживают так вот детально, им легко запутаться. То есть, если в двух словах, вы когда-то решили проверить обоснованность тарифов, которые региональная энергетическая комиссия тогда...
Мы их проверили и поймали их за руку.
Да,
вместе с губернатором.
Но при этом...
А сейчас те же самые люди запрещают нам ковырять носу.
Власти говорят о том, что вы это делаете только для того, чтобы ТСЖ не платили деньги ресурсоснабжающим организациям.
Так вот теперь смотрите, еще раз
говорю.
Кому
верить, что называется?
Ну, верить, наверное, тому, кто представляет доказательства. То есть вот этих ребят мы поймали за руку, да? Причем за руку, которая находится в чужом кармане. Вот. А в это время, ну, карманник, которого поймали, он обычно как кричит: караул, там, убивают, насилуют, да, вот, хулиганы меня, значит,
зрение лишают
и руку ломают, да. Вот примерно это и происходит. Ну, понятно, что у нас степень честности пресс-службы, да, правительство, губернатор уже, наверное, никто не верит после сообщений, которые по Черняевскому лесу вчера появились. Но я все-таки поясню про ТСЖ. Так вот, товарищество собственников жилья – это некоммерческая организация, которая по жилищному кодексу выражает интересы собственников дома, в котором ТСЖ существует. Никаких отличных интересов от интересов собственников у ТСЖ, в отличие от ситуации с управляющей компанией, быть не может. Даже если в ТСЖ остались какие-то суммы, да, которые не перечислены в ресурсоснабжающую организацию, как, например, это в моем доме есть, да? То есть мы сумели доказать, что должны платить по более низкому тарифу, и мы на этом сэкономили несколько миллионов рублей. Денег чьих? Денег собственников. Так мы им эти деньги же возвращаем. То есть мы действуем в интересах собственников. В этой части мы действительно не заинтересованы в том, чтобы собственники, жители наших домов больше платили. И люди масштаба господина Синкина нас смеют в этом упрекать? Наглость, как второе счастье, поистине.
Хорошо. Значит, ситуации, когда, значит, ну, вот понятно, прошел, ну, вернее, совсем не то чтобы понятно, да, скорее ситуация, чем дальше, тем больше она запутанной становится, если вы не продолжите, например, дальше разбирательство, что потребует, конечно же, сил и средств. И
когда-нибудь... Такие средства есть у ассоциации?
Когда-нибудь в этом процессе не будет поставлена большая и жирная точка. С другой стороны, значит, 27 августа, опять же, вернемся к судебным процессам, было, значит, подтверждено в Федеральном арбитражном суде Уральского округа,
да,
значит, о том, что процесс по мировому соглашению.
Ну, это надо объяснять отдельно.
Ну, давайте вот попытаемся
вот
коротко,
опять, но опять начнем сначала. У нас есть такая организация, Пермская сетевая компания. Вот она пресловутая, всем известная. На самом деле она является искусственным посредником между прямым производителем тепла ТГК-9 и конечными потребителями этого тепла, которая позволяет ТГК-9 накручивать еще больше 40% на все тепло. Потому что ТГК-9 же владеет ПСК на 100%. С помощью антимонопольной службы, опять-таки, ассоциация «Пермский стандарт» разрушила вот это жульническое соглашение, которое позволяло внутри себя перепродавать тепло и предъявлять потребителям. Разрушила в конце 2013 года. Все. Поэтому теперь в ПСК нет энергии, которую она могла продавать потребителям. Ее, в принципе, нет.
Вы добивались заключения договоров
И по ряду домов добились, а по ряду нет. По ряду нет. Хотя суд отклоняет, например, требования ПСК о взыскании средств. ТГК-9 просто эти деньги не забирает. Это к вопросу о том, что дольше не платить. Мы обращаемся в ТГК-9. Давайте заключим договор и заплатим деньги. Ну, вот за период, например, спорный. Они говорят: спасибо, не надо. Ну, мы говорим: ну, простите, но суд-то уже отклонил требования Пермской сетевой компании. То есть все, вы иначе деньги-то вообще никак не получите. Ну, ничего страшного, мы знаем свои риски, спасибо, не надо.
Причины вот такого нежелания
Создавать прецедент, естественно, да. Потому что это же все-таки не все дома, а лишь некоторые дома. То есть в ассоциации не 6 тысяч домов, да, а лишь 1% от всех домов.
То есть вы хотите сказать, если это ГК, вдруг, значит, там кто-нибудь юристы, например, значит, ну, сделают оплошность и заключат договор с
не
теми
знаю,
домами.
Будет это оплошность или нет, это будет законно, это
ну,
будет
законно,
нормально.
Да. Ну, хорошо, на законных основаниях заключат договор, то это создаст прецедент, и, соответственно, все оставшиеся дома могут, минуя ПСК...
Минуя все эти длинные схемы. Судебные процедуры, ну, не то чтобы минуя, но они на этом основании скажут, так простите, вот соседний дом, а почему мы тогда должны на 40% больше платить, да?
Опять же, вот когда возникают разговоры о том, что вот, ну, с вашей стороны, да, о том, что вы сейчас готовы эти деньги платить, там, ТГК, да. Но при этом они у вас не забирают эти деньги,
да.
А та сторона зачастую, какой контраргумент предъявляет, что, ну, они просто не хотят же платить и, соответственно, расходуют эти деньги по своему осмотрению.
Нам выставлена хоть одна счет-фактура? Нет. Нам предложен проект договора от ТГК-9? Нет. Нам предложено только письмо, что вот вы не в курсе, что вам надо платить в ПСК. Нет, мы не в курсе, суд отклонил претензии ПСК к нашему дому. Дальше что? Дальше по логике должно последовать выдвижение договора от ТГК-9, да, с более низким тарифом на 40%, заключение, оплата по счетам-фактурам. Этого нет. Уже полгода, например, по моему дому. В прессе вопят, что мы их разорили. Выводы делайте сами.
А есть ли сроки исковой давности вот по этим
3 года
делам?
Стандартный срок исковой давности по любым делам.
То есть, предположим, если сейчас у нас на дворе сентябрь 2014 года,
да.
А у вас есть неплатежи за сентябрь 2011, да?
Я ну, правильно например, считаю? Есть.
Да, за сентябрь 2011 года, то, значит, каждый месяц, начиная с сентября 2011
да.
года, вы
в
совершенно
этом случае,
спокойно
в этом
можете
случае,
вот эти ТГК-9 суммы...
ТГК-9 рискует не получить даже по сниженному тарифу деньги. И эти риски они знают. Я их им обозначил на личной встрече. Они сказали, что Александр Владимирович, за нас не надо беспокоиться. Мы люди юридически грамотные и все понимаем. Ну, все, я за них больше не беспокоюсь. Ну, тогда просто не надо вопить в прессе, что вот это же караул, что дрова не на что закупать и так далее.
Хорошо, эти деньги, которые вы, по идее, должны заплатить за тепло, но пока считаете незаконным, например, платить одному поставщику, но поскольку...
Это уже суд
да.
считает.
Хорошо, это суд считает. То есть
это
они у вас лежат на депозитах,
да,
и
совершенно...
в любой момент вы можете оплатить. Сколько, кстати, вот вашей ассоциации таких ТЖ, которые сейчас
десятки.
Ведут такие?
Десятки.
Ну, десятки, один десяток, два, три.
Я не назову точную цифру. Mm-hmm. Как минимум 8 домов вот на данный момент находятся вот в такой ситуации, вот внутри ассоциации. А еще несколько десятков домов, они вот сейчас, ну, на разных стадиях процесса. Кто-то в антимонопольной службе, кто-то уже в суде находится по заключению прямого договора с ТГК-9. А 8, как бы, это уже которые добились.
То есть, подведем черту вот под этой частью разговора. Значит, сейчас, согласно решениям суда, вы можете совершенно спокойно не платить деньги в ПСК и ждать, пока вам
совершенно
ТГК
спокойно.
Выставит счета.
Это кто может не платить? Тот, у кого нет договора с сетевой компанией. Тот, кто подмахнул договор, тот совершенно спокойно его не исполняет.
Вот,
не
очень
может.
Важное
конечно,
дополнение.
Конечно. Причем, речь иду не о физических лицах,
конечно,
которые никаких
конечно.
Договоров не заключают. Исключение это непосредственное управление. Я сейчас говорю о товариществах собственников жилья и управляющих компаниях. Поэтому сразу говорю, в каждом отдельном случае нужно смотреть, как говорится, ваш этот бэкграунд, что вы наподписывали до этого, какие
а
у вас
среди
есть
управляющих
правовые
компаний
документы.
Вам известны такие случаи, когда вот так
управляющим
же...
компаниям безразлично, сколько будут платить люди. Поэтому им вот смысла обострять эти отношения с провластными структурами. А зачем? Более того, если управляющая компания нечестная, так она лучше убежит с большей суммой, накопленному по большему тарифу, чем с меньшей. Так в чем смысл-то борьбы тогда? Нет, только товарищество действует в интересах своей жизни.
14 часов 29 минут. Надеюсь, мы вас не запутали в этих вот судебных всяких всяческих перипетиях, которые происходят сейчас сегодня, на сегодняшний момент.
А мы про мировое
момент,
соглашение да. так и не сказали, между тем.
Ну, про мировое соглашение вы сказали, что его, то есть благодаря ему, то, что теперь вы можете, собственно говоря, в обход.
Не совсем так.
Давайте тогда уже после федеральных новостей.
Коммуналка.
14 часов 33 минуты. Продолжается программа «Коммуналка». У микрофона Юлия Хлобыст. В гостях у нас Александр Зотин. И
да,
я уже думала, что все судебные, про все судебные дела мы поговорили. Уже все, так вот нет
вот,
же.
Вот и расторгли мы этот замечательный договор, да?
Между ТГК и ПСК.
А к весне ТГК и ПСК придумали между собой мировое соглашение. Мама ТГК-9 подала иск в суд на дочку ПСК, что она ей, оказывается, 5 миллиардов рублей не доплатила. За все наши дома в том числе. И начали
то
они
судиться.
То есть,
что ПСК продавала тепло?
Да, дома она же продавала. Она же продавала дома, да, вот да. Надо за энергию-то вернуть деньги. Вот. Понятно, что никакого правового смысла в этом процессе нет и быть не может. Если одна компания контролирует другую на 100%, так и контролирует, зачем с ней судиться. Единственной задачей этого мирового соглашения было создание, фабрикация, вернее сказать, судебных доказательств. Вот как раз для всех процессов с товариществами собственников жилья, чтобы доказать, что, несмотря на расторжение вот этого договора, все-таки фактически сетевая компания поставляла в эти дома ресурсы, ну и, соответственно, платить надо по более высокому тарифу. Мы оспаривали это мировое соглашение, и 3 раза в Екатеринбург я ездил по этому поводу, и ездил не зря, поскольку, хотя 27 августа суд и прекратил производство по делу по незаинтересованности нашей стороны, но в определении по делу суд специально указал, что данное мировое соглашение не может распространяться ни на какие третьи лица. Следовательно, задача фабрикации этого соглашения, она, в общем-то, не была выполнена.
Так, а теперь что это означает для, скажем, ТЖ?
Это означает, что ПСК и ТГК-9 не могут на него ссылаться, пытаясь по более высокому тарифу забрать деньги с товарищества. Вот и все.
Угу. То есть...
А соглашение осталось. Пусть будет бумажка, пусть будет, сказал суд.
Потому что это их внутреннее дело.
Типа их внутреннее дело, да.
Замечательно. Теперь к капремонту. Ситуация, с которым
продолжает усложняться.
Да, продолжает оставаться запутанным. Я вот сейчас вот сидела и пыталась вспомнить, да, значит, долго принимался этот проект закона, там 400 с чем-то или 300 с чем-то поправок было, да.
540.
Значит, простите, 500, вот, уже 540 поправок. Значит, потом все-таки было принято, потом начали разрабатывать программу, в которую включали дома, подлежащие капремонту.
Разрабатывали,
что половину домов не включили туда.
Забыли.
Или включили, например, те, которые уже отремонтированы, или, например, совсем уже ветки
или
аварийные.
Или нежилые включили.
Да, или нежилые. Значит, и потом вы с депутатом Вадимом Чебыкиным, значит, написали, что это, заявление, да?
Ну, некое... заявление пишут, наверное, все-таки в прокуратуру.
О приеме на работу, да.
Нет, мы написали обращение к губернатору.
Обращение, да.
Вот, в котором попросили уже, ну, так говоря, по-народному, прекратить заниматься ерундой и заморозить эту программу, потому что, ну, абсолютно не готова она к исполнению, а население-то они даже не знает.
Ну вот, слушайте, подождите, вот в Перми, по крайней мере, да, уже были готовы, наверное, там, я не знаю, с какой-то процент выставлять уже квитанции к октябрю.
Вот кто был готов?
Мне кажется, уже многие управляющие компании были готовы.
А управляющие компании-то здесь при чем? Они не имеют никакого права выставлять квитанции. Их выставляет владелец спецсчета, либо региональный оператор, либо ТЖ. А эти-то готовы, да, конечно. Пожалуйста.
С вами
более того, ряд мошенников еще весной выставлял эти квитанции.
Не проговаривалось это в законе, что там...
Но там и не проговаривалась обязанность этих управляющих компаний. А если она и возникает, то только по решению общего собрания собственников. Так вот, на июль 2014 года определились-то о том, как это делать, да, и как выставлять квитанции, и, соответственно, определились со спецсчетом, только 200 домов. Из 37 тысяч домов, которые есть в Пермском крае. Но это говорит не о том, что людям ничего не надо, а о том, что люди даже не понимали, что вот такая проблема есть, и квитанции начнутся. Тем не менее...
Светлана спрашивает у нас вопрос на сайт. Да. Когда точно будет известно, что программа остановлена? 1 октября квитанции направляют собственникам или нет? Это подозреваю, что Светлана, наверное, где-то в ТЖ,
например. Никаких нормативных актов, отменяющих направление квитанций, не существует. Есть только заявление правительства и губернатора, что они поняли и услышали сигналы общественности, и программа будет заморожена аж до марта. Но у нас ведь управление государством не в Твиттере происходит, а посредством нормативных актов. Ну, о чем я напоминаю просто действующим властям, если они забыли. Поэтому нужно принять как можно скорее изменения к законодательству. И я так понимаю, они внесены в законодательное собрание изменения к закону, который касается сроков определения с формой накопления. И, по-видимому, они будут обсуждаться на законодательном собрании в сентябре. Это, получается, третья неделя сентября. Таким образом, если они будут приняты, а я не могу за депутатов сказать, будут они приняты или нет, да? Хотя вероятность, конечно, очень высокая, тогда все, квитанции не надо будет выставлять. А если они не будут приняты, тогда действует старый порядок и обычный вот тот план, который был еще весной.
Но в любом случае квитанции выставляет не ТЖ и не управляющая компания.
Нет, квитанции выставляет ТЖ, если есть спецсчет, и владельцем является ТЖ. Квитанции, управляющая компания, кстати, уже может тоже быть владельцем спецсчета, но эти изменения в закон внесены в августе, и еще, я уверен, ни одна управляющая компания, ну, не проголосовали жители ни в одном доме за управляющую компанию как владельца спецсчета. Вот видите, как у нас стремительно меняется законодательство.
Да, по-любому, то есть мы не успели еще провести собрание, например...
А уже изменилось законодательство федеральное причем.
Да, я просто по своему дому сужу, например, мне кажется, у нас 95% жителей вообще не в курсе.
Ну, у вас дом-то ведь в Перми находится.
У нас дом,
на Крохолевке,
да, у меня
как я понимаю.
Да, да.
А я-то вернулся вчера из Илинского района, был еще летом в Елово, был на севере области, так там жители вообще не знают, что такой закон есть. О том, что к нему изменения будут приниматься, они тем более не знают, раз они не знают о существовании закона. Ну, в общем-то, понятно, что чем ближе государство к краху, тем множественнее его законы, о которых население не знает.
Хорошо, тогда как вы вот прокомментируете? Я буквально вот 10 сентября, то есть это что у нас? Это сегодня появилась на Пермском региональном сервере информация о том, что Федеральный фонд ЖКХ выделит Пермскому краю 135 миллионов рублей на капремонт многоквартирных домов.
Это не имеет отношения к этой программе, это остатки по 185-му федеральному закону. Новость, она, конечно, новость, и она имеет право на существование, но средний капитальный ремонт дома, полный, да, стоит 30-50 миллионов рублей. Соответственно, 135 миллионов рублей, это хватит, ну, на три дома.
Ну, мне кажется, это
на полный ремонт.
По максимуму берете.
По максимуму, но... конечно. Или, если размазать там по отдельным видам работ, не на 3, а, скажем, на 15 домов в Пермском крае. Напомню, что их 37 тысяч. Поэтому эта новость, она, конечно, очень важная, но вот она исчезающая мала, как говорят математики.
То есть вот эти деньги из фонда, федерального фонда, да, ЖКХ, они должны по распределяться совершенно... еще по
они
старой...
По старой схеме, а не по конкурсу. А вот по новой схеме никакой господдержки не будет. То есть будет создаваться пирамидка, такая, как в МММ.
Подождите, но ведь как раз говорилось о том,
и
что...
И старые дома ремонтируются за счет новых. А новые дома никогда уже не будут ремонтироваться.
Государственные субсидии некие.
Где?
Там...
Где эти государственные субсидии в бюджете Пермского края трехлетнем? Их нет.
Нет субсидий, пока
еще, раз говорю,
еще непонятно, что будет с программой.
Деньги по телефону передать нельзя. И в Твиттере они тоже не растут. Вот есть бюджет, если есть там статья бюджета расходная, я верю. То, что будут государственные субсидии, может быть. А если ее нет, по факту, что мы обсуждаем? Все, только за свой счет. И дальше очень интересная система возникает, о которой мы раньше с вами говорили. Мы знаем, что денег не будет хватать. Ну, мы знаем, потому что экспертные оценки 18 рублей с квадратного метра надо, чтобы система работала. Это без воровства, я подчеркиваю. Вот, 18 нужно без воровства.
На капремонт?
Да, и со 100% оплатой.
При этом вот на этот вот год установили
6,60. 6,60, да. И с воровством. Вот. И не со 100% оплатой. Вот. И поэтому система, она изначально находится с отрицательным балансом, там минус 67%. Да? И в этой системе, ну, в общем-то, любая финансовая пирамида, она с отрицательным балансом работает. И в результате те, кому первому сделают капремонт, его сделают за счет денег всех. Вот, скажем, там 8 домов попадут, их за счет там 1000 домов сделают каких-то, да? Потом еще какие-нибудь 10 домов попадут, их за счет там 2000 сделают. Вот. А вот этой 1000 уже ждать нечего, потому что денег-то нет. Вот и все. Вот так, так эта система будет работать. А мы же сами не будем понимать, сколько там всего домов, сколько, какой процент износа и так далее. Это вся, вся информация не имеется даже в правительстве, как мы видим из программы. Поэтому она как-то будет работать, эта программа, но никакого практического влияние на реальное состояние жилого фонда она иметь не будет, а и потихоньку умрет. Поэтому ее не надо начинать, не надо обманывать население на какие-то надежды. Люди ведь ждут, они же считают, что сейчас вот, если мы не попадем в эту программу, то к нам же и помощи не дадут. Вот, вот что страшно-то. Они не понимают, что помощи-то никакой не будет, а будет наоборот, обдираловка в пользу очень сомнительного государственного фонда, который будет избранным, очень маленькому числу избранных, раздавать из пипеточки в клювик по чуть-чуть. А остальным вообще ничего не будет.
1 сентября буквально Виктор Басаргин и главы муниципалитетов при обсуждении вопросов управления ЖКХ, значит, на уровне местного самоуправления, когда обсуждали, Виктор Басаргин, ну, не знаю, пожурил, поругал там как-то вот муниципалитеты за то, что они отстранились от вопросов ЖКХ. От решения вопросов по обеспечению управления многоквартирными домами.
А они что должны сделать?
Вот и я хочу спросить. Насколько я понимаю, по жилищному кодексу муниципалитеты как-то к собственности...
Они отстранились также от проблемы ремонта частных автомобилей. Вот, они много от каких проблем отстранились. Ну, как-то вот от вытирания там носов детям, мамами они отстранились. От этой проблемы. Мама сама нос вытирает ребенку, а не муниципального чиновника зовет. Ну, что я могу сказать? Мне давно кажется, что действующий губернатор, он в каком-то своем мире живет, где все контролируют и все работает как часы. Только он существует только вот в пределах его блога и больше нигде.
Я бы... не стала тут суживать проблему до действующего губернатора или какой-то другой персонали из органов власти, а скорее бы, знаете, на что бы обратила внимание, что вот таким образом, что ли, обращая внимание, может быть, популяризируя, да, популяризаторски вот выступая, что давайте сейчас мы привлечем муниципалитет, и тут мы еще кого-нибудь привлечем, и тогда мы решим проблемы собственников.
Нет,
мне кажется, это в корне неправильно.
Вы приняли закон, да? И вы не знали, как это популяризировать. А зачем его тогда принимали? Закон приняли не муниципалитеты. Закон приняло законодательное собрание по представлению губернатора. Это так зачем с больной-то головы на здоровье?
Это понятно, Саш. Я к тому, что, например, скажем, вот вы, как, скажем, председатель своего ТСЖ,
да,
и собственники...
У меня все знают.
У вас, во-первых, все знают, а
и,
во-вторых,
никакого,
вы
ни губернатора, ни муниципалитет нам не нужны для этого.
Вот. Вот.
Все?
Для этого
и
нужно
все
просто, чтобы собственники
знают,
поняли вообще свою роль в этой системе, и что только от нас, собственно,
говоря,
очень много зависит.
А роль их простая, роль их страдательная, если они не понимают своей роли.
Вот если не понимают, а если понимают, то тогда нормально.
Они хозяева жизни. Вот так.
Спасибо, Александр Зотин был у нас в гостях. У микрофона работала Юлия Хлобыс. До свидания.